у книжной полки.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами у книжной полки Юлия Орлова, доцент Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина. Вы помните, что в нашу прошлую встречу с книжной полки мы взяли томик с пьесами Александра Николаевича Островского, замечательного русского драматурга, классика, кого-кого, а его мы все со школьной скамьи помним по замечательной его пьесе «Гроза». Помнить-то мы помним, а читали ли мы или глазами пробежали? А что значит читать? Наверное, читать – это та же форма соработничества с автором, когда ты обязательно включаешься в ход его мысли, в его идеи. И вы помните, что в прошлую нашу встречу мы говорили, что Островского называли Колумбом Замоскворечья, открывшего миру, открывшего России особую страну, где живут люди, живут своей тихой, размеренной, в меру напряженной жизнью. Но эта жизнь, она у них есть, и то, что происходит в этой жизни, свидетельствует о поиске человека, себя, своего места, о выстраивании отношений с другими людьми. И именно поэтому нам, наверное, пьесы Александра Николаевича Островского должны быть дороги. Хотя мы можем с вами слышать и сегодня, что они устарели, и нет где сегодня ни самодуров таких. Но это, конечно, как посмотреть. Таких-то, может быть, и нет, а может быть, еще похлеще. Потому что эти-то самодуры наши, доморощенные. Все, что от них ожидать, мы с вами знаем. Но для нас с вами важно еще сегодня будет ответить на вопрос. Мы тоже, помните, его ставили в прошлой передаче. Почему одним из главных героев пьесы Островского называют родную русскую речь? И вот таким предисловием мы приступаем с вами к нашей сегодняшней беседе. Мы с вами уже говорили о том, насколько трагично складывается жизнь Катерины, которой вроде бы и все как дома, как у матушки. И заведенный тот же порядок, и те же молитвы, и храм тот же, и молится так же она. Но все не по воле, а по принуждению. И этой свободы, которой так горячо жаждет сердце Катерины, не чувствует она. Но с другой стороны, мы с вами понимаем, что мир, открываемый нам в пьесах Островского, это мир отнюдь не сегодняшний. Мир, который даже в своих самых, может быть, и отвратительных проявлениях, но все равно под собой имеет ценностное основание, которое нами, к сожалению, сегодня во многом утрачено. Мы с вами уже говорили о том, что одной из героинь пьесы «Гроза», которая является Кабаниха, как ее называют, и этот персонаж у многих из нас вызывает отрицательные чувства. Но мы говорили, что настоящий художник, он воплощает человека во всей его сущности и в том добром, что в нем есть. Обязательно оно есть в каждом человеке, иначе уже над человеком миноваться не может. И в том отвратном, неприглядном, что иногда он пытается скрывать от других, а иногда и не пытается, как мы видим в случае с Кабанихой. Да, действительно, она считает себя знатоком тех норм, правил, того, как вести себя. Такие рекомендации дает Катерине, когда отъезжает ее супруг. Мы видим, как наказывает Кабаниха сыну своему, чтобы он учил ее. Но также с вами слышим, как Катерина сама просит его: «Да уж ты какую-нибудь склятву с меня возьми, чтобы никого и ничего, ни на кого бы посмотреть я не могла». Мы видим, что эта ценностная система-то она одна, Но уж одна самая замечательная, одна из самых любимых сцен в этой пьесе для меня – это усмирение Дикова. Еще один персонаж под стать нашей Кабанихе. Но почему-то именно к ней он идет тогда, когда в сердцах разойдется и уже не хочет и не может останавливаться. Только действительно на него и может воздействовать один только персонаж, сама Марфы Кабанова. «Постой, кума, постой, не сердись, еще успеешь дома-то быть, дом вот твой, не за горами, вот он. Коли ты за делом, так не ори, а говори толком, никакого дела нет, а я хмелен, вот что». И вот этот разговор, который продолжается у них: «Что ж ты мне теперь, хвалить тебя прикажешь за это? Не хвалить, не бронить. А значит, я хмелен, ну и кончено дело. Пока не просплюсь, уже этого дела поправить нельзя. Так ступай, спи. Куда же это я пойду? Домой. А то куда же? А коль я не хочу домой-то, отчего же это, позволь тебя спросить? А потому что у меня там война идет». Вот мы видим совершенно удивительный поворот. Человек, который всех своих домашних держит в страхе, когда они узнают, что он здесь, у Кабанихи, то говорит: ну и слава богу, дома хоть покой немножко от него увидит. И вдруг он здесь смиреет и открывает действительно какие-то свои качества, которые не каждому давно в его поступках, в его поведении разглядеть. «Да кому ж там воевать-то? Ведь ты один только там воин-то и есть. Ну так что же, что я воин? Ну что же из этого? Что? Ничего. А и честь-то невелика, потому что воюешь ты всю жизнь с бабами, вот что. Ну, значит, они и должны мне покоряться. А то я, что ли, покоряться стану? Уж немало я дивлюсь на тебя. Столько у тебя народу в доме, а на тебя на одного угодить не могут. Вот поди ж ты. Ну что ж тебе нужно-то от меня? А вот что. Разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ты только одна во всем городе умеешь меня разговорить». Вот это слово, которое появляется вдруг в речи Дикова, слово «сердце». И ей, Кабанихе, он открывает, что с ним происходит. Что с ним происходит, как сердце его заходится только от того, что кто-то к нему придет, а еще если деньги попросит. Но Кабаниха это его хорошо знает. И сразу говорит ему, что сам ты сердце свое распаляешь. И, может, ты и не думал никто из домашних ничего тебе поперек говорить. Так ты сам на них сорвешься, чтобы уже человеку тому отказать или отругать. И, оказывается, вот эта красота персонажа Островского как раз в той искренности, которую они проявляют в своем поведении. В своих поступках они искренне думают, и что поступают правильно. А если понимают, что взорвались, то тут же готовы и покаяться, и даже Дикой, как вы помните, и мужику, которого обругал великим постом, и даже в ноги потом упадет и будет пощады просить. Ну вот именно этим и такую отзывчивость в нашем восприятии вызывают герои пьес Александра Николаевича Островского. Они не истуканы, они не идолы. У них есть это сердечное слово. И у каждого, вот если бы мы с вами дальше имели возможность читать пьесу, мы увидим с вами, что о сердечном страдании, о том, что и его сердце потревоженно говорит и племянник Дикова Борис. Но это уже тревога и совершенно другое чувство. Ну и возвращаясь к тому, почему же героем пьес Александра Николаевича Островского является русская речь, для этого мы с вами просто должны вместе открыть сборник пьес и почитать. Мы с вами уже неоднократно говорили, в чем особенность драматического произведения. Это не проза, и возможности у автора описать состояние героя и представить нам это описание у автора пьесы нет. Все, чем он обладает и каким правом обладает автор пьесы, это ремарками, то есть попутными замечаниями, которые могут касаться того, где находятся герои, или касаться того, как, с каким чувством произносят они ту или иную фразу, или могут эти ремарки касаться сценографии, то есть расположение декораций, изображения, как мы можем с вами увидеть в пьесах Островского, тоже это присутствует. А все сосредоточено непосредственно в слове. Именно слово несет в себе представление и содержание того, кто его произносит, Еси. И это слово, оно не искусственно, оно естественно. Оно может отражать и состояние. И тогда мы видим и не только авторскую ремарку, взволнованно говорит, в тех словах, которые должен произнести герой или произносит. Мы видим, могут там стоять расстановки или знаки препинания, которые нам подскажут, что в этом месте герой торопится, и значит, речь у него более тороплива. А здесь он задумчив. Но как же не вспомнить Кулигина, мы с вами говорили, открылась бездна звезд полна, звездам числа нет, бездне дна. Конечно, тут мысль, и я гляжу на это небо звездное и вспоминаю эти строки Ломоносова вместе, размышляю. И речь другого героя, я понимаю, становится сбивчивой, потому что для него, может быть, и решается в этот момент самое главное. И это сбивчивость повторения тех или иных слов. То есть, друзья, речь – это не только слова. Речь – это, прежде всего, то эмоциональное состояние, которое присуще тому или иному человеку, а в нашем случае – тому или иному герою. Но мы с вами сегодня видим, как то, что для нас бережно сохраняет драматургия Александра Николаевича Островского, и степенность речи, и певучесть русской речи, и богатство, именно переходов, полутонов иногда, а иногда резких переходов в речи одного и того же героя, обогащает наше с вами представление о языке и о нашей собственной речи. И читая пьесы Островского, именно читая, потому что сегодня, к сожалению, мы не часто можем увидеть постановки его в наших театрах, а если мы видим некоторые постановки, то думаю, что лучше бы ты их и не смотрел, потому что уж очень по-сегодняшнему пошло пытается представить пьесу Островского тот или иной режиссер. К сожалению, есть такие примеры. Поэтому, когда открываешь пьесы Островского, то читай. И то, чего не хватает сегодняшнему поколению, то, чего оно лишено, это воображение. Представляй, подумай, как это может быть. Увидь эту ситуацию. И это сердце. Почувствуй другого человека, как оно прорывается, как этот другой к тебе прорывается через напластование жизненных ситуаций, тех поступков неправедных, несправедливых по отношению к другим. Но он есть, вот этот человек. И постарайся его увидеть. И когда ты увидишь этого человека, когда ты поймешь и будешь сострадать ему, ты во многом будешь обязан именно этому русскому живому слову, которое так размашисто, так бойко, помните вот эти слова Николая Васильевича Гоголя о русском слове. Вот это русское слово так звучит в пьесах Островского. Дорогие друзья, с вами у книжной полки была Юлия Орлова, доцент Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина.